Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Еще в далеком третьем выпуске, когда мы записывали выпуск про продакт-менеджеров, мы говорили про какие-то скрам-техники, agile, там вот это все. И тогда уже у меня была мысль о том, что нужно позвать какого-то скрам-мастера, скрам-коуча, не знаю, как они называются, agile-коучи, и записать выпуск про это, чтобы рассказать людям вообще, что это такое. Но тогда я сходил к Юле, нашему деврелу, и она сказала, что у нас нет конкретно такой профессии, у нас есть delivery manager. Я такой, кто это, что это, непонятно. Ладно, давай отложим пока что. Вот, и спустя время я послушал подкаст с Сашей Поломодовым от Dodo Engineering, где Саша рассказал, что он видит delivery менеджеров как некое такое продолжение, так некоторую эволюцию скрам-мастера, потому что он ответственен за конкретно прям деливеринг, то есть доставку фичи полностью от начала до конца до вот прям до пользователя. И тогда я понял, что на самом деле delivery-менеджеры — это такая уже следующая эволюционная такая ступень скрам-мастеров, и они на самом деле намного круче. Вот. И поэтому сегодня у нас в гостях Виктор Никишин, delivery-менеджер. Привет.
Привет. Спасибо, что позвал, Саш.
Давай поговорим немного о том, как ты вообще стал delivery-менеджером, кем ты был до. Расскажи немного о себе.
Я пришел в Тинькофф чуть больше 7 лет назад на роль архитектора бэкэнд-систем. Потом через какое-то время мы поняли, что эта система коробочная, и ее нельзя дальше развивать. Она развивается сильно медленнее, чем наши амбиции. Мы пришли к тому, чтобы запустить внутреннее решение, и дальше я стал развивать это внутреннее решение. Вначале мы там начали с команды небольшой из 3 человек, и дальше где-то через 3 года, когда я уже уходил оттуда, нас было человек 150.
Вау, а можешь рассказать, что это был за продукт, который раздулся так от там 3 разработчиков до 150?
Ну, 150 это были не только разработчики, это еще там с аналитиками и QA. Это была CRM-система. CRM, соответственно, Customer Relationship Management. Это система по управлению взаимоотношения с клиентами. Зачем она нужна компании? В ней хранится все, что знает компания про своих клиентов, это раз. Второе, это все взаимодействия с ними, то есть там помимо каких-то данных, там еще, соответственно, все звонки, чаты и так далее, ну и все другие активности и продукты, которые связаны с клиентом. То есть когда вы там пишете в чатик или звоните в колл-центр, то операторы, они как раз-таки работают в CRM-системе, открывают там вашу карточку и видят все, что мы там знаем про вас как клиента.
Для того, чтобы лучше помогать вам.
Вот. Я, соответственно, в этом решении занимал роль руководителя отдела по разработке фронтенда и дизайна. Еще на полставочке выполнял роль delivery, к которой мы еще вернемся. А потом меня позвали в мобильный банк, я перешел уже в него, сейчас являюсь руководителем отдела оптимизации процессов разработки, то есть руковожу delivery-менеджерами.
Получается, ты был нулевым разработчиком и отцом-основателем одного продукта, а потом оказался в мобильном банке, продукте, который существовал давно, и роль твоя была в нем сильно другой. Не тяжело ли тебе было оставлять команду CRM, которую ты создавал с нуля?
Это был сложный момент, потому что я действительно к CRM-системе относился как там, к своему детищу, вот, начиная с тех моментов, как мы продумывали первые концепции, как они менялись. Через меня прошла там половина найма всех тех людей, которые к нам вышли в команду. Они все были очень классными, очень дружными. Но в какой-то момент так получилось, что я вот оптимизацией наших процессов разработки подал достаточно, видимо, хороший пример, импульс к тому, чтобы это направление развивалось у нас не только в CRM-системе, что ко мне пришел наш CIO Вячеслав Цыганов и сказал: «Витя, ты вот тут, конечно, там, помогаешь ребятам, но у них уже как будто бы и так все достаточно неплохо выстроено. Вот есть мобильный банк, где еще больше людей, процессы хуже, давай ты пойдешь и им поможешь». Вот. И с одной стороны...
Ты не смог отказать.
Да, с одной стороны, я не смог отказать, но это было очень тяжело. Ну, плюс у меня тогда на тот момент закончилось, по сути, вот совмещение линейного менеджмента и delivery менеджмента. То есть на тот момент, когда уходил, я руководил всеми Angular-разработчиками, UX, UI-дизайнерами, и все наши активности по продукту администрировал, то есть там какие-то встречи продуктов, совместные планирования. Вот, а когда я перешел, я уже был такой абсолютно один, у меня не было никаких подчиненных, я просто был один сам по себе. От этого тоже было первое время немножко грустно, но потом продукт оказался таким большим, что я оказался один в поле не воин, и у меня появились коллеги, которые мне сейчас помогают с мобильным банком.
Некогда было грустить.
Да, это точно. Но когда я уходил, у меня были такие грустные мысли, это еще совпало с, практически совпало с началом ковида, то есть на ковид мы все уезжали работать из дома где-то в марте. Я помню, я когда собирал свои вещи из офиса, то есть нам сказали, что все, вы там типа, едете домой, я их собирал с такой тяжелой душой, вот я, мы там работали в уголке, я смотрел на всю нашу команду, которая сидела в этом уголке, у меня было какое-то такое в душе ощущение, что, блин, как будто бы я их не увижу еще очень-очень-очень долго. И в итоге оказалось, что я ушел, когда был карантин, это было, наверное, не очень... красиво по отношению к команде, но тут не было никаких других опций, да, я не мог их собрать всех вместе и сказать, что, ребят, вот я перехожу, приходилось это делать по Zoom, вот, но скрасило то, что ребята дали теплый мне фидбэк, а до сих пор я со многими из них, хотя там прошло уже почти 2 года, общаюсь, мы как-то собираемся на кофе там что-то обсудить, вот, ну и ребята, дизайнеры мне подарили футболку, там, CRM Daddy, она у меня есть дома, я ее одеваю в моменты там самой черной меланхолии, вот, и ходя в ней радуюсь, какие вокруг у меня классные коллеги.
Давай расшифруем понятие delivery manager. Если переводить на русский, то это менеджер по доставке. Доставке чего?
По доставке конечной ценности до клиента.
А в чем заключается эта ценность? Что это такое?
Ценность — это то, что понимает и распознает наш клиент и может этим пользоваться. То есть исправленные там какие-то баги, да, или какой-нибудь рефакторинг, его тяжело назвать ценностью, он несет пользу приложению, но клиенту не несет.
Рефакторинг — это процесс переписывания кода, его обновления на более новые подходы и практики.
Вот мы же в первую очередь фокусируемся на том, что приносит пользу нашему клиенту.
Почему для этого нужно какого-то отдельного специалиста нанимать? Почему с этим не справляется сама команда и какие-то ее члены в виде продакт-менеджера, там, проджект-менеджера? Почему это не то же самое, что проджект, допустим? Вот мы разбирали, что проджект ответственен за какое-то вот такое вот управление внутри команды. Угу. Почему недостаточно проджекта?
Тут я бы, может, чуть переформулировал вопрос, почему на когда, потому что... Угу. На самом деле необходимость в delivery-менеджерах — это некий такой ответ организации на ту сложность, которая у нее возникает по мере того, как увеличивается количество людей, работающих над продуктами, и увеличивается количество IT-систем. То есть, когда мы какой-то маленький стартап, у нас там 10 человек, то мы в целом, нам не требуется какой-то там руководитель-координатор, который будет нам помогать максимально быстро наши фичи доставлять до пользователя. Когда мы приходим к тому, что у нас сложность нашего решения вырастает, у нас появляется несколько бэкэндов, у нас появляются взаимозависимые команды, которые начинают либо тебе подкидывать какие-то задачки и ждать, что ты их сделаешь в срок, хотя у тебя свои планы, либо, наоборот, тормозить твои задачки, когда ты от них зависим, они, соответственно, заняты чем-то другим. И чем больше продукт, чем больше людей в нем, тем эффективность каждого члена команды разработки, она, к сожалению, падает. А есть там много способов, как с этим бороться, начиная там с самых базовых тупицы Team, да, там придуманных в Амазоне Безосом, что давайте делать маленькие команды, максимально независимые, и тогда они будут быстрыми. Да, это работает, но ровно до тех пор, пока вы не создаете необходимость этим маленьким командам работать вместе над одним большим продуктом. Мы у себя в Тинькофф работаем над сложными продуктами, плюс у нас есть экосистема, когда один продукт часто проникает в другой, плюс у нас есть уже очень большое количество IT-систем, которые, их количество увеличивается с каждым годом, потому что как бы все больше и больше какая-то специфическая функциональность выезжает из какой-то там большой коробки, где было много всего, в какой-то свой отдельный модуль. И, соответственно, раньше для того, чтобы там вот лет 7 назад, когда я приходил, у нас там, ну, грубо говоря, было 3 IT-системы на бэке, в которых можно было что-то сделать. Одна там про клиентов, одна про карточки, и там еще одна что-нибудь на все остальное. Все. Вот сейчас этих IT-систем там точно больше сотни, И вот, то есть раньше, когда ты заводил задачку, ее можно было завести там на одну систему, часто там все сделал, сейчас тебе нужно пойти и синхронизировать работу, там, возможно, 15, возможно, 20 команд для того, чтобы задачка оказалась у клиента.
Это какие-то дикие масштабы просто.
Да, и, соответственно, вот delivery менеджеры, они родились как ответ на вот эту повышенную сложность процессов доставки, что теперь должен быть человек, который помогает синхронизировать все эти команды, чтобы они максимально быстро переваривали весь тот спектр задачек, который к ним приходит. Потому что вот скорость доставки до клиента — это не сумма скорости, с которой каждая из команд доставляет, а это скорее как некая функция их взаимодействия, потому что какие-то команды могут работать очень быстро, какие-то очень медленно, и то, что кто-то работает быстро, никак не поможет. Да? Вы как минимум поедете со скоростью самой медленной команды.
Угу.
А очень часто там есть еще другие там, проволочки, которые замедляют и все остальные команды.
Я вот еще хочу вернуться к выступлению Саши Поломодова, где он сказал, что delivery manager — это эволюция скрам-мастеров и agile-коучей. Ты согласен с этим?
Скорее да, чем нет, но есть несколько поправок, потому что, во-первых, у нас никогда не было скрам-мастеров, то есть эволюция, она все-таки подразумевает, да, что они там трансформировались. У нас же никогда не было ни скрам-мастеров, ни agile-коучей по разным на то причинам, но тот профиль delivery менеджера, который у нас есть сейчас, он в себе объединяет, с одной стороны, это скрам-мастер, с другой стороны, agile-коуч. Третье — это сервис Delivery Manager из Kanban-метода. Эта роль там появилась в 2005 году, насколько я помню, но это была именно роль, а не профессия.
Так, а сам Kanban-метод, он появился когда-то давно в Японии, в компании Toyota, но тогда он был больше для такого производства, а сейчас он в IT-сфере используется как метод управления разработкой, который помогает равномерно распределить нагрузку в команде и закончить продукт точно в срок. А теперь давай разберемся, кто такие скрам-мастера и agile-коучи. Сможешь объяснить?
Давай попробую. Скрам-мастер, его зона ответственности — это в первую очередь команда, и его роль со временем достаточно сильно менялась. Возможно, я где-то ошибусь, потому что я никогда не был скрам-мастером, но из того, что я видел в скрам-гайдах, изначально скрам-мастер обладал достаточно большой ролью в команде, то есть он мог там говорить условно, кому что делать, чем заниматься, как это делать. Вот потом все больше стало проявляться тема лидерства, и все больше обязанностей стали со скрам-мастера снимать. И в какой-то момент у скрам-мастеров начался такой небольшой кризис, когда все, что им осталось по скрам-гайду, это мотивировать команду и вдохновлять. То есть они ходят такие, типа, ну, ребята, давайте вы будете классными парнями, мы сможем сделать больше. Это, без сомнения, полезно, но встает вопрос, а сколько же тогда нужно скрам-мастеров, какая от них ценность. Надо вдохновлять хорошо, но как будто бы немножко странно. Ну, в общем, если резюмировать, то ответственность скрам-мастера — это сделать скрам в его команде максимально эффективным, а значит, сделать доставку продукта конкретной командой максимально предсказуемой. Основное, что есть в скраме, на мой взгляд, это спринты, то есть это четкий таймбокс, вокруг которого выстраивается вся работа. То есть обычно они берутся там недельные или двухнедельные, разработка планируется вот на этот период времени, и есть какое-то количество обязательных встреч, которые описаны в скрам-гайде, то есть там встреча по пополнению, дейлик, ретроспектива и ревью поставки, которые на самом деле мало кто проводит.
Дейлик — это ежедневные встречи, ревью — это там, в конце какого-то определенного промежутка времени, сколько у вас длится вот этот спринт, это может быть там неделя, две, или там более, кому как удобно. И какие еще встречи там что-то?
Ретроспектива, ревью поставки. Ну, его редко кто проводит, но вообще оно нужно. Там разбирается то, как команда отработала за этот период времени и смотрится. То есть мы вот дали какое-то обещание доставить 30 story-поинтов, а доставили 25. И там вот разбирается, почему.
Окей.
Ретроспектива, она такая больше про настроение, какие-то такие взаимодействия, а здесь прям такая работа с конкретными задачами, конкретными цифрами. То есть вот тут мы планировали столько, получилось столько. Давайте разберем, почему. Ну, если есть, конечно, в этом смысл.
Так, как тут такие agile coach, они чем-то отличаются вообще от скрам-мастеров?
Agile coach, они работают на более высоком уровне, они уже практически не заходят в команды, они работают над, может быть, отделами, либо там лицами, принимающими решениями. То есть их цель — это сделать так, чтобы у, на мой взгляд, в первую очередь, руководителей появился правильный майндсет, как руководить командами, управлять. И если там читать книжки Agile Coaching, то в какой-то момент там есть такая фраза, от которой меня очень сильно бомбит, но она звучит так, что вам просто нужно сделать все вот хорошее, что вы умеете, и ждать результата. Он обязательно придет. То есть просто делай по книжке и жди результат, он точно будет. То есть если ты там очень бережно со всеми относишься, если там всех уважаешь, поощряешь лидерство в команде, там развиваешь софт-скиллы, то результат обязательно будет. С одной стороны, в этом есть правда, но у нас как-то любят культуру ответственности за результат в компании, без этого никуда. Вот. А тут получается такой небольшой карго-культ, что ты как бы делай по книжке, и все будет хорошо. А что делать, если не будет хорошо или не так хорошо, как ожидалось, не очень понятно.
А как давно вообще появилась эта профессия? Вроде там лет 5 назад еще не существовало такого? Или с какого размера команды или компании появляется необходимость в delivery manager?
Тут я, наверное, сделал небольшую отсылку к своему прошлому опыту, но вначале скажу, что мне кажется, на рынке профессия еще не до сих пор устоялась. То есть в разных компаниях delivery manager воспринимается по-разному, в отличие от Scrum Master и Agile Coach, хотя... как мы уже говорили, они достаточно близкие все-таки. А у нас Delivery Manager появился как вот такой ответ нашей организации на то, что стало сложно проталкивать какие-то большие разработки, и мы стали придумывать, а какой же нам человек нужен для того, чтобы вот с этим всем разобраться. Соответственно, мы для себя собрали некоторый профиль, и он состоит в том, что с командами, которые находятся только там в начале своего пути улучшения процесса, delivery менеджеры, они скорее работают как скрам-мастера, то есть они помогают внутри команды выстроить какие-то там совсем базовые процессы. Дальше, когда команда уже становится самостоятельной, она умеет работать со своими метриками, со своей прогнозируемой поставкой, и бизнес ей доволен, то delivery менеджер выходит на уровень выше и начинает заниматься тем, чтобы... оркестрировать поставку нескольких команд по запросу там, бизнеса.
Угу. Насколько я знаю, ты рассказал, что ты первый delivery менеджер у нас вообще. Формально.
Формально, да. Идеологически было несколько людей, с которыми были на одной волне, но они там разошлись немножко в разных направлениях. Там кто-то в продуктовую разработку, кто-то куда-то еще, кто-то в бизнес. Формально, да, я, наверное, был первым человеком, который появился в должности, и это произошло... года полтора назад. При этом неформально я стал этим заниматься раньше, когда увидел, что где-то вот ресурсы, работающие над продуктом, за который я очень переживал, куда-то эти ресурсы пропадают, и хочется выдавать больше, больше, больше. Уже тогда я стал работать над этим. Потом мы пришли к тому, что появился как бы все больший запрос на таких людей, как я, от других бизнес-линий, сказали, блин, а у нас тоже там большая команда, все очень запутано, давайте к нам тоже придет кто-нибудь, начнет помогать. И так, соответственно, у нас стали появляться delivery-менеджеры, мы как-то стали описание профессии делать более формальным, ну, потому что когда я там работал сам по своему разумению, что такое хорошо, да, и по здравому смыслу, все было просто и понятно. Потом, когда появилось вначале 10 человек, сейчас нас там больше 30 уже, то, соответственно, появилась необходимость какой-то сделать фреймворк, как-то все это описать. Вот это у нас еще в процессе становления. И тут важно понимать, что когда ты пытаешься такую профессию, работающую вот в сложном домене, запутанном, описать, то есть разные риски. Если их не разрешить, можно там потерять половину ценности. То есть, тут можно привести пример известной модели компании Spotify, которая там лет, по-моему, 8 или 9 назад презентовала свой фреймворк, который достаточно классно расписывал, как у них выстроена организационная структура. Он был очень новым для рынка. Все вдохновились там моделью, в которой были гильдии, были чаптеры, трайбы, вот это все. И дальше пошло активно масштабироваться. Но года через 3 появилась шутка, что эту модель можно скопировать, но нельзя вставить. Потому что она была разработана конкретно под там, то количество людей, которое было в Spotify, конкретно под их культуру, конкретно под их оргструктуру и под их планы. И она под них очень хорошо отвечала. Но на самом самом деле та модель, которая была, она не была какой-то там выбитой в камне, и она там каждые полгода или год в нее вносились какие-то изменения, как и там в любой другой фреймворк разработки. Если посмотреть сейчас, она вообще там ничем не похожа на там модель себя 8-летней давности. Но почему-то вот в масштабирование пошла там та версия, которую они активно рассказали миру, и вот это, мне кажется, такая опасная ловушка, что как только ты пытаешься описать что-то, выковать там, в железе, выбить в камне, то, как у тебя должны выглядеть процессы, то ты вот уже пока будешь это формулировать, скорее всего, уже отстанешь от рынка. А тебе нужно по-хорошему быть достаточно гибким, да, и обгонять его.
Это, в принципе, похоже на документацию, когда ты ее пишешь, она уже устаревает.
Да.
С какого размера команды нужны delivery менеджеры?
Мне кажется, я это очень хорошо прочувствовал на своем опыте, когда вот команда развития продукта, за который отвечал, плавно росла. То есть вначале нас там было 3 человека, мы все делали очень быстро. Потом нас там стало 10, стало 50. Мы там чуть-чуть замедлились, но в целом, если смотреть на результаты там месяц к месяцу, мы выкатывали очень много всего классного. Потом, когда нас стало 100, я уже так стал немножко задумываться, потому что там по количеству людей мы выросли в 2 раза, а по тому результату, который мы приносили бизнесу, мы как будто бы идем чуть быстрее, чем вот когда нас было 50. Я стал на эту тему так активно рефлексировать, и это тогда меня сделало на полставки delivery менеджером таким неофициальным, потому что я понял, что я уже больше пользы принесу своей команде, если я там перестану быть фронт-энд-архитектором или каким-то people-менеджером, а пойду разбираться с тем вообще, как же у нас вот настроены процессы создания ценностей, что у нас происходит при взаимодействии между командами, как быстро вообще и как предсказуемо мы умеем делать задачи. Когда я стал с этим работать, я понял, что там есть, да, вот огромный буст эффективности, который я как раз-таки бросался в глаза в первую очередь за счет того, что масштабирование команды в людях переставало приносить тот результат, который от него ожидали.
И именно это вдохновляет тебя в этой профессии? То, что тебе нравится, то, почему ты остаешься в ней?
Ох, это хороший вопрос, что меня вдохновляет. В целом, оптимизировать сложные системы — это действительно очень интересно, на мой взгляд. Тут можно, наверное, сделать такую небольшую отсылку к Kinerin Framework. Был такой исследователь, он очень много занимался статистикой, теорией комплексности и теорией систем. И он в какой-то момент поделил там условно все виды активности на простые, запутанные и сложные. Простые — это то, что, как говорится, known knowns, то есть у тебя все переменные заранее известны. И эта работа, соответственно, она сейчас активно переходит к роботам. Mm-hmm. Ну, как пример этого может быть там производство каких-нибудь товаров или работа, может быть, кассиром или водителем. То есть в твоей работе нет никаких неизвестных,
mm-hmm.
грубо говоря. У тебя есть процесс, ты по нему идешь и все время получаешь результат. Следующий уровень — это запутанные системы. Это уже так называемый домен known unknowns. У тебя есть неизвестные, но их количество ограничено. И тут, как пример, это может быть, там, допустим, работа юриста или работа врача. То есть ты, когда начинаешь что-то делать, есть достаточно много разных вариантов развития событий, да, там всяких прецедентов mm-hmm. в судебном праве, или ты там пациента разрезал, а там внутри не совсем то, что ты ждал. Но в целом там не может быть чего-то такого, что прям, ну, совсем тебе взрывает мозг. Никто никогда такого не видел, да. То есть и в этом домене очень хорошо работают эксперты. Это говорят, что вот если хотите здесь добиться успеха, зовите экспертов, тех, у кого есть опыт там 10-15 лет в этой сфере, они дадут вам классный результат. Вот. И следующая секция — это уже сложный домен, и он отличается тем, что у тебя все неизвестные переменные неизвестны.
И их количество.
Да, их количество. Тут как примеры можно привести там биржевые рынки или еще часто сравнивают с полем боя. То есть у тебя есть какие-то вводные, а что будет дальше, никто не знает. То есть это какая-то такая очень непонятная функция, что же произойдет дальше, никто не может предсказать как-то. И здесь уже важен подход через пробы и ошибки. То есть здесь эксперты перестают выполнять роль какой-то единственной правды, потому что самое важное, что здесь есть, это контекст. Эксперты могут давать какие-то советы, что вот тут вот было бы классно попробовать вот это. Но самое важное — это контекст. И только исходя из него нужно понимать, нравится мне эта гипотеза, хочу я попробовать или нет. Ну, то есть одно и то же там сражение, да, допустим, если ты борешься на каком-нибудь озере, там, болоте, да, или в горах, ну, это совсем все будет по-разному, хотя вроде там одни и те же человечки с одним и тем же оружием, да. Вот, и, соответственно, наша работа как delivery менеджеров, она вот находится тоже в этом домене, построение вот этой поставки ценности сквозь команды, оно там максимально сложное, запутанное, у тебя постоянно есть куча вещей, которые тебе неизвестные, тебе там прилетают какие-то задачи сбоку, какие-то зависимости там разрешаются так, не как ты хочешь, появляются блокировки, размер задач там часто неизвестен, и потом он еще корректируется. Вот, со всем этим надо жить, уметь работать.
Ух,
вот, но когда ты потом да, это уже настроил, то появляется наконец-то такое приятное чувство, что ты, значит, такой очень-очень запутанный клубок разобрал. И второе, самое приятное в этом, то, что, по сути-то, ты не столько разбираешь его сам, сколько ты учишь команду жить в этом запутанном мире, и потом, когда ты смотришь, как эта команда, когда ты уже там немножко отошел от нее, как она сама классно решает все проблемы, которые перед ней возникают, вот это реально очень вдохновляет.
Но в этом примере команды как дети, как будто бы, что ты их вот учишь, как некоторые учитель, не знаю, получается, начальных классов, не знаю. Почему такая мне ассоциация пришла?
Ну, что-то в этом есть, потому что delivery менеджеры, они не являются там прямыми руководителями в команде, они, как это называется, лидер-слуга, они стоят со стороны, помогают, передают свои компетенции и учат команды, как вот в этом сложном мире максимально эффективно взаимодействовать со всеми, максимально быстро выдавать пользу.
Какая производная твоей работы, то есть что является хорошим результатом, а что плохим? Как-то ты оцениваешь себя или тебя, может быть, руководители оценивают по каким признакам, по каким критериям?
Ну, самая главная метрика — это time to market, время, за которое задачка от того момента, как она родилась в голове бизнеса, попадает на продакшн. Здесь принято выделять две такие большие фазы. Первая фаза — это discovery, это работа бизнеса, и delivery — это, соответственно, работа IT-команд по доставке. В discovery она обычно визуализируется как воронка, потому что на входе сверху туда сыпется много-много идей, дальше они в головах бизнеса проходят какую-то проверку гипотез, считается там, насколько эта идея прибыльна, насколько сложно ее реализовать, и по факту отсева получается какое-то количество задач, которые бизнес передает дальше в разработку. Вот разработка, она уже как труба, оттуда, по идее, как бы сколько вошло, столько должно и выйти задача. Наша задача — это сделать вот, чтобы труба была там максимально, была у нее максимально большая пропускная способность, и тут можно, наверное, привести аналогию с каким-нибудь МКАДом, который может быть очень широкий, там 8 полос, но если ты все 8 полос забьешь машинами, то будет пробка, да, будет, труба будет очень сильно заполнена, и ничего никуда не будет ехать.
Хорошая аналогия.
То же самое и с этим работаем и мы. То есть если на наши системы, за которые мы отвечаем, очень большая нагрузка, то что бы мы ни делали, там всегда будет пробка, всегда будут какие-то ДТП, и производительность будет низкая. И нам очень важно сделать так, чтобы все вот задачки ехали максимально быстро. Для этого там частично где-то нужно там снижать загрузку на предыдущих этапах, ну и самое главное вообще как-то вот вести контроль загрузки, потому что часто никто не понимает, над каким количеством задач реально работает команда разработки. И очень часто даже бизнес не понимает, и много в каких линиях мы вот спрашиваем, как вы думаете, сколько вы сейчас проектов делаете? Они такие, ну, не знаю, 30. Открываешь все задачи, которые делает команда, там больше 100 проектов. Они такие, блин, ничего себе, а мы даже забыли, что мы это делаем.
У меня сейчас такая, может быть, локально моя какая-то боль, но мне интересно, есть ли какие-то метрики по тому, сколько нужно забивать там задач под бизнес, а сколько под какие-то технические нужды? Есть ли какие-то вот метрики, или они варьируются у тебя в разных командах, по-разному это там происходит?
В разных командах по-разному. Я на самом деле адепт там, динамических метрик и того, чтобы они были зависимы от контекста, потому что сейчас у нас в мобильном банке 36 команд, но какие-то запустились там 2 месяца назад, а какие-то с самого там начала, а им там, не знаю, лет 7, может. У них, соответственно, совсем разное количество там легаси-кода, совсем разное покрытие автотестами, вот, и они чувствуют себя прямо очень по-разному. И как бы тут хочется чтобы вот эти там нормы автоматизации, нормы работы с техдолгом, они все-таки это учитывали. Но для того, чтобы они были динамически выстроены, по-хорошему тебе нужен оцененный бэклог каждого из направлений. То есть есть какой-то бэклог там задач по техническому развитию, какой-то бэклог по допокрытию автотестами. Бэклог — это список задач, которые нужно сделать. Ты смотришь его глубину, да, и в зависимости от этого понимаешь, с какой скоростью ты хочешь его съедать. Но, честно, выстроить такие бэклоги — это такая достаточно сложная задача. Я когда-то пытался это делать и оценивать, но это прям совсем не полетело. И дальше мы уже пришли к управлению этим бэклогом скорее в штуках. То есть мы смотрим, сколько у нас там примерно задач на автотесты, сколько задач на распил, на то, на сё, и уже от этого идем. То есть такое управление, оно в целом более-менее летит.
Я как-то помню, тоже смотрел видос, где чувак рассказывал, что вот это вот все ваша оценка, это вообще все не нужно, все это лишнее, и нужно, чтобы просто аналитики посчитали, насколько прибыльная идея бизнеса, сопоставили между собой в порядке приоритетов, какая идея прибыльнее, и в таком порядке их разработчики делали. Не нужно на разработчиков вешать вот эту вот трату времени по оценке. Что ты на это ему скажешь?
Я поддерживаю, но мне кажется, эту идею можно еще развить. Был такой дядька Алан Холлоп, который активно продвигал движение там хэштег noestimates, то есть нет оценок, но он продвигал то, что нет оценок от разработки, что давайте мы не будем утруждать этим разработку, потому что на самом деле все нужные данные у нас уже есть. И если там правильно выстроен цифрованный процесс, то можно посмотреть распределение, сколько у нас эти задачки раньше занимали по времени. Дальше разбить их на какие-то там условно группы, можно это там назвать, там, не знаю, T-шортами, SML, и посмотреть, что в среднем там задачу, которая вот M-ка, мы делаем там, не знаю, 3-5 дней. Все, и дальше не нужно звать разработчика, не нужно там ничего спрашивать. Понятно, что с точки зрения там, прогнозирования на очень коротком интервале, эта оценка может быть не очень точной. Но когда мы говорим, что у нас продуктовая разработка, мы как бы оптимизируем поставку вот в целом команды на больших числах, то это, ну, как на больших числах эта оценка уже очень точно работает. То есть мы не собираем разработчиков на встречи по оценке задач, мы просто статистически управляем на основе тех данных, которые у нас уже есть.
Потрясающе. Я полностью покорен этой методологией. Давай теперь перейдем к блоку «Как начать вообще?». Вот ты пришел из руководителя отдела. А какие еще бывают способы сюда прийти в delivery менеджера? Вот ты говорил, что у нас аж 30 человек delivery менеджеров. Можешь ли ты рассказать о том, какие у других людей были опции прийти в delivery менеджера?
Мне нравится статистика, что у нас примерно 50% инженеров, 50% менеджеров в delivery менеджерах. То есть кто-то пришел из разработки, кто-то пришел из менеджмента. Также есть какое-то количество людей, которые непосредственно работали там скрам-мастерами, agile-коучами, но по каким-то причинам решили там перейти к нашей концепции. В целом мне эти причины понятны, потому что мы в свое время... Ну, в Тинькофф тоже был период, когда там большинство команд работало по скраму, но сейчас это не так, и большинство команд у нас уже работает по канбану. Вот, то есть это был такой некоторый эволюционный момент, и кажется, что профессии на рынке, возможно, там вот того же скрам-мастера и agile-коуча, они не успевают трансформироваться так быстро, как меняются запросы к ним, вот, и то, что мы для себя сформулировали как delivery manager, это многим показалось интересно, потому что сказали, блин, точно, мне, возможно, этого не хватало. Вот, то есть я занимался там каким-то небольшим кусочком, там, в роли скрам-мастера, или же я там как коуч занимался чем-то очень верхним уровнем, а мне вот хочется, с одной стороны, и чтобы у меня и команда была, и продукт, но при этом моя польза была там измерима, потому что очень тяжело вот померить пользу там скрам-мастера и agile-коуча. У delivery-менеджера чуть проще, вот именно потому что у нас есть все-таки какая-то там зона ответственности.
Ты еще сказал, что вот 50% у нас примерно там из технарей вышли, из там программистов, а 50% там из менеджеров, там некоторые гуманитарии, не знаю, назовем. И интересно здесь, а кто из них лучше понимает, как управлять этой системой? Вроде, казалось бы, с одной стороны, те, кто вышли из там разработчиков, они понимают более глубоко эту систему, и они понимают, там, почему там долго делаются задачи, не знаю, почему какие-то там внезапности появляются, а менеджеры как будто бы не понимают этого на том же глубоком уровне, как программисты, они не прочувствовали этого, они только так верхнеуровнево, может быть, понимают. Соответственно, кто из delivery менеджеров лучше, откуда приходить?
Я вот подумал, что можно тебе ответить твоим же вопросом, твоей же аналогии. Ты сказал, что мы похожи там либо на родителей, либо на кого-то.
Учителей.
Там, учителей. Школе, да. И вот тут можно, мне кажется, технарей и менеджеров как раз-таки разбить по вот этим двум крайностям. То есть менеджеры, они скорее говорят, блин, ну, ребят, вы там сами разберитесь. То есть они такие, бросили, да, в реку, иди поплыви, сам разберешься. А если ты берешь деливер-менеджер, который пришел с технарей, он такой, пацаны, отойдите, подержите мое пиво, сейчас я пойду вам все настрою. Вот. И то, и другое, это как бы некоторые крайности, которых хорошо бы избегать, да, поэтому истина, она рождается где-то посередине. Нужно, с одной стороны, конечно, разбираться в предметной области для того, чтобы помогать команде находить наиболее крутое решение, потому что иногда у них там может не быть какой-то ширины кругозора, которую ты можешь принести, и это будет очень ценно. Но, с другой стороны, нужно все-таки ответственность за решение оставлять внутри команды, потому что это очень сильно развивает и мотивирует. Потому что если будет какой-то человек, который будет все решать за команду, она не будет мотивирована развиваться, она будет говорить, блин, ну, чего вы нас спрашиваете? Вон у вас есть дядька, который все знает, идите его спросите, он скажет, как нам работать.
Справедливо. Вот.
При этом у тех, кто пришел не из технарей, есть еще часто плюс в виде того, что они могут очень классно общаться с людьми. Например, у меня в команде есть Женя, у которого изначально образование журналиста, и когда я согласовывал его вакансию, мне в почте написали, типа, Витя, ты уверен, почему мы в IT берем человека с образованием журналист? У нас все настолько плохо с наймом, что мы готовы любого человека рассматривать, но я отстоял вакансию Жени, и в итоге сейчас он меня радует тем, что он проводит просто бомбезные собеседования с командой, то есть он, когда приходит в команду, анализирует, у кого есть проблемы, он пишет очень крутые протоколы общения, он умеет разговаривать абсолютно любого человека, даже если он сам по себе там молчун и считает, что у него все хорошо, но он как-то найдет к нему ключики, найдет, нащупает какие-то вот болевые точки, ткнув которые, из человека польется рок изобилия каких-то проблем, которые другие, может быть, никак не могли найти и услышать. Вот, и это тоже очень ценно.
Это классная особенность, она как будто бы недоступна технарям, скажем так.
Да.
Ты когда пришел на запись, сказал, что вот-вот только пришел собеседование, и после записи снова уходишь на собеседование. Расскажи, а что вот в первую очередь ты спрашиваешь на собеседовании, на что обращаешь внимание, когда общаешься с кандидатом, что тебя интересует в его опыте?
Меня интересует системность знаний и то, как он управлял процессами на практике, потому что по книжке можно очень легко начитаться тем, как там выстраивать команды по скраму, и в англоязычном издании там, главной книжки по скраму, она, по-моему, так и называется «The Art of Doing Twice Work in a Half Time», то есть типа искусство, как делать в два раза больше работы за половину времени. То есть там прям такую на обложку вынесено, типа вот можно взять и сделать в четыре раза больше работы. Если собеседуешь людей, которые знают только теорию, они прям тебе сразу говорят, да, я вот могу прийти и в четыре раза больше сделать. Но на практике так не работает. Есть куча каких-то нюансов взаимодействий, которые не описаны в книжке, какого-то контекста, что все это очень сильно замедляет. И, соответственно, я вот очень обращаю внимание на то, как человек пропустил через практику теорию и какие он из этого сделал выводы. И часто я вот спрашиваю, за сколько можно команду перевести вот из такого состояния А в такое состояние Б? И там, скажем так, теоретики, они там часто говорят, ну, там 3-6 месяцев. Если человек практик, он говорит, блин, ну, это типа там минимум 9, скорее 12, потому что там будут вот такой-то список проблем. Да.
А бывают ли у delivery менеджеров такие же градации, как и у разработчиков, там типа младший, средний, старший, или у этой специальности пока еще нет такой градации?
У нас они есть и связаны с как раз-таки объемом сложностей и неизвестностей, с которыми ты сталкиваешься. Junior delivery менеджеры у нас таких в целом нет. У нас вот найм начинается с Junior Plus, связано с тем, что результат отвалидировать не так-то просто, а часто неправильные подходы могут очень сильно ударить по производительности команды. И при этом это может быть не так-то просто отловить. В общем, если джуниор-разработчик, он какой-то приходит, у него всегда есть какой-то ментор, который с ним общается и смотрит, и дает ему фидбэк, то delivery-менеджер, он в любом случае один работает с командой. Нет такого, что джуниор-delivery-менеджер пришел в команду, а с ним еще синьор гоняет и смотрит, типа, какие он там вопросы задает, как фасилитирует. Вот, поэтому мы уже изначально ждем какого-то уровня, который ребята показывают, и начинаем там набирать с уровня Junior Plus. На этом уровне у нас ребята в основном занимаются оптимизацией в командах разработки, не сильно выходя за нее. То есть это там 7-10 разработчиков, аналитик, там несколько тестировщиков. Uh-huh. И вот он погружается к ним и помогает им все настроить. А дальше, по мере роста грейдов, delivery manager уходит в такие более сквозные взаимодействия. Это, соответственно, либо там больше в бизнес, если бизнес-вертикаль хорошо выстроен, и можно с ними пообщаться. Либо же, если какая-то платформенная команда, у которой нету там явной бизнес-вертикали, то тут начинается либо подхватывание других платформенных команд, либо решение зависимости в рамках платформы или в рамках какой-то цепочки поставок, потому что часто у тебя есть какая-то IT-система, в которой вначале делаются задачки, а потом они делаются у тебя, и можно идти к ним и налаживать процессы у них, чтобы у вас был такой максимально быстрый конвейер от них к вам, или же вообще вы научились там разрабатывать параллельно.
Ты уже немножко как будто бы затронул тему, какие знания нужны, но все-таки хочется разобраться, вот какие навыки, какие знания нужны людям, которые приходят на там джуниор-позиции, допустим.
Ну, к джуниору я бы ожидал это понимание фасилитации. Фасилитация — это проведение встреч, если максимально коротко. Если детальнее, то это фокус на том, чтобы встреча прошла максимально конструктивно. Потому что я уверен, у многих бывали ситуации, когда люди собрались на встречу, там что-то час пообщались и разошлись, даже там не услышав друг друга, либо не получив результата. И это даже там в дружелюбной среде там разработчиков. Uh-huh. Потому что часто, если мы там вынесем это на какие-то там бизнес-переговоры, где там партнеры пушат друг друга, да, там это вообще совсем другой уровень. В общем, цель фасилитатора — это сделать, во-первых, так, чтобы было комфортное пространство для всех высказаться, чтобы был действительно услышан голос каждого, чтобы никто не передавливал свое решение там, на каком-то авторитете, чтобы это именно было групповое решение. Ну и, соответственно, фокусирование встречи на результате, чтобы там, если мы уходим в рамках обсуждения в какую-то другую сторону, нас достаточно быстро прерывали, говорили, ребята, это давайте вы обсудите потом, там, не знаю, в коридоре. Сейчас мы собрались для этой цели, давайте вот вернемся к ней. Вот фасилитация, она необходима на командных встречах, где там вся команда собирается, то есть даже ретроспектива, ревью поставки, и при планированиях больших тоже, когда там есть уже бизнес приходит, несколько заказчиков. Это на самом деле очень экономит деньги, потому что собирать там встречи на 30 человек, да, ее стоимость, она на самом деле гигантская. И если мы можем такую встречу провести там за 40 минут вместо там 4 часов, тут польза от этого огромна.
А есть ли, может быть, какие-то источники, в которых ты получаешь знания по, может быть, delivery management, может быть, еще по каким-то вот там agile scrum вещам, которые там тоже по фасилитации? Это может быть как книги какие-то, так и, может быть, какие-то YouTube проекты?
На старте можно почитать базовый Scrum Guide. Есть там базовые книжки по канбану. Она называется Kanban Condensed. Не помню, как на русский перевели. Но она даже бесплатная есть. Ее официально бесплатно распространяют. А дальше посмотреть, насколько это нравится, отзывается, и уже идти и развиваться. Потому что я противник накачивать себя знаниями без практики, я скорее адепт обратного. То есть я ввязываюсь в какую-то драку, понимаю, что мне там не хватает знаний, такой, блин, иду и смотрю на рынке, где же эти знания можно получить. Вижу, что вот тут они есть, я их получаю. И очень часто это уже для меня не что-то новое, а это какая-то корректировка того, что я для себя придумал, узнал на практике. И это очень классно укладывается в голове, и тогда вот эти тренинги, они для тебя реально интересные. Потому что ты приходишь, тебе рассказывают там ровно то, с чем ты сталкиваешься. А если ты ходишь на них для того, чтобы как-то обучиться в стол и стать крутым сертифицированным человеком, никогда на это не попробовав на практике, я думаю, это проигрышная стратегия. Во-первых, это очень быстро вылетит из головы, но, во-вторых, вам реально будет тупо скучно получать все эти бумажки.
Без применения на практике, конечно. Мы поговорили, из чего состоит профессия, там, как начать, как в нее войти, а какие бы ты выделил минусы этой профессии? Потому что вот по твоему описанию мне показалось, что ты вроде как ходишь, всех травишь, все вроде как классно, но при этом может вызывать такое ощущение, что я ничего не делаю, вроде я хожу, просто всех пинаю.
Да, такое есть. Это в целом такая распространенная менеджерская проблема. У нас она еще усугубляется тем, что мы часто вынуждены занимать какую-то коучинговую позицию в развитии команд. Это в том числе связано с тем, что человеческое мышление, да, и то, как там нейронные связи в голове прокладываются, это занимает иногда достаточно много времени. И если бы мы могли там условно взять какую-то команду на трехмесячный там оплачиваемый трип отвезти на какой-нибудь остров и там рассказать все то, что мы хотим рассказать, то я уверен, да, через 3 месяца она бы вышла, у нее эти знания были закреплены на практике. Но по факту у команды времени на изменения очень-очень мало. У нее там бэклог забит горящими задачами, которые нужно делать, и ей не до того, чтобы постоянно менять процесс работы. Им комфортно работать очень часто по какому-то процессу, который не знают, умеют, который у них занимает там меньше времени. А тут нужно включать голову, что-то поменять. Плюс вот эта проверка гипотез, ты проверил, если она выстрелила, хорошо, а если нет, то такой, блин, зачем мы тут что-то делали, лучше бы на старых рельсах остались и так далее. Соответственно, результат всей этой деятельности, он очень растянутый по времени. И очень часто там можно увидеть плоды того, что ты начинал где-то через полгода-год. Очень круто, когда ты их уже там встречаешь, хотя ты уже вообще не надеялся. Вот, а команда ходит с такими, знаешь, глазами, типа, блин, а мы сегодня поняли, что надо делать так. И ты такой, блин, ребята, не хочу вас расстраивать, я вам год назад про это говорил, но, знаешь, как бы звезды и практика, и вот все сложилось так, что понадобилось им это только сейчас, хотя ты им про это раньше говорил. Вот, да, это немножко расстраивает. Ну и второе, наверное, есть какая-то такая тяга непреодолимая все улучшать. Ну, потому что я работаю, все, ходить, все улучшать, да, системно смотреть. Но на самом деле это уже, может быть, какой-то больше даже личной жизни вредит, потому что нужно останавливаться, да, и какие-то вещи оставлять хорошими. Если они уже хорошие, пусть они и есть. Хоть мы как бы и в работе так стараемся, но вот это, знаешь, такой взгляд критика, который все системно хочет улучшить, иногда его в личной жизни хорошо бы выключать.
Лучший враг хорошего, да, вот это да. Вот. Давай поговорим теперь еще про зарплаты. Какие на этом рынке есть зарплаты, потому что профессия вообще не очевидна и непонятно, на что ориентироваться вообще. Можешь ли дать какие-то ориентиры?
У нас сейчас зарплата delivery менеджеров, она примерно находится в вилке топовых разработчиков. Ну, под топовых я подразумеваю, что есть какие-то там вакансии, на которые огромная очередь, есть какие-то вакансии, которые быстрее закрываются. То есть самые хайповые на рынке, это, наверное, пожалуй, мобильные разработчики, какие-то там data science. Вот в целом delivery менеджеры, они где-то лежат в этой вилке. То есть там, middle delivery менеджер, он примерно как там middle мобильный разработчик получает.
Ну, уже хотя бы примерно понятно, да, с чем соотносить. Окей, тогда финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я мечтал стать психологом.
Вау.
Потому что мне казалось, это очень классная работа. Можно целый день сидеть, слушать, как тебе другие люди рассказывают истории, и ничего не делать. Вот. А потом они такие выиграли, сказали, ой, спасибо, ты нас выслушал. Такой, да-да, спасибо за крутую историю. Приходи, там, через неделю рассказывай еще.
Тим лидом, короче. Очень классно. Спасибо тебе за выпуск. Было очень познавательно. Спасибо.
Спасибо, Саш.
Пока.
Пока.